и земные недра, и горы, и могучие гимны всех потоков земли согласно притихли, оставив в мире только их двоих. Он проснулся, испугавшись при мысли, что уснул и дал исчезнуть чему-то необыкновенно большому и радостному. Приподняв голову, сразу же увидел Джулию и улыбнулся от того, что испуг его оказался напрасным. Ничто не исчезло, не пропало, даже не приснилось, как показалось вначале. Впервые за много лет явь была счастливее самого радостного сна. Джулия лежала ничком, уронив голову на вытянутую в траве руку, и спала. Дыхание ее, однако, не было ровным, как у сонных людей. Порой она замирала, будто прислушиваясь к чему-то, порывисто вздыхала во сне. Полураскрытые губы ее шевелились, обнажая влажные кончики зубов. Он подумал сначала, что она шепчет что-то, но слов не было. Губы, видимо, только отражали ход ее сновидений, и так же, как и щеки и брови, слегка вздрагивали. Все эти сонные переживания ее были преисполнены нежности. Наверное, снилось ей что-то хорошее, и на губах время от времени проступала тихая, доверчивая улыбка. Они долго пробыли на этом поле. Солнце сползло с небосклона и скрылось за потемневшими зубцами гор. Погруженный в густеющий мрак, бедно, почти неуютно выглядел торжественно сиявший днем луг. Даль густо обволакивалась туманом. Белесая дымка подмыла далекие сизые хребты, без остатка затопила долину. Медвежий хребет уже потерял лесное подножие и, будто подтаявший, плавал в сером туманном море. Ярко сияли, отражая невидимое солнце, лишь самые высокие пики. Это был последний прощальный свет необычного и неожиданного, как награда дня. Вдали, на тусклом небосклоне, уже зажглась и тихо горела одинокая печальная звездочка. Он снова повернулся к Джулии. Надо было подниматься и идти, но она сладко спала, такая беспомощная, обессиленная, что он просто не посмел нарушить ее сон. Он начал жадно всматриваться в ее подвижное во сне лицо, будто впервые видел его. После всего, что между ними произошло, каждая ее улыбка во сне, каждая гримаска обретала свой особенный смысл. Хотелось смотреть на нее долго, пристально, стараясь проникнуть в тайну дорогой человеческой души. Он обнаружил в ней неожиданное, чистое и радостное, и, кажется, чуть не захлебнулся от своего первого в жизни опьянения. Теперь, правда, хмель несколько убавился, зато ощущение счастья усилилось, и он, не двигаясь, в совершеннейшем одиночестве, как на непостижимую тайну, смотрел и смотрел на нее, маленькое человеческое чудо, так поздно и счастливо открытое им в жизни. Она все спала, приникнув к широкой груди земли. Слабо подрагивали ее тонкие ноздри, и маленькая божья коровка задумчиво ползла по ее рукаву. Поднявшись с полосатой складки на бугорок плеча, она расправила крылышки, чтобы взлететь, но не взлетела, поползла дальше. Иван осторожно сбросил козявку, бережным прикосновением поправил на шее девушки тесемку с крестиком. Она не проснулась, только слегка перевела дыхание. Тогда он осторожно одернул на ее спине завернувшийся край куртки и улыбнулся. Кто бы мог подумать, что она за два дня станет для него всем, пленит его душу в такое, казалось бы, неподходящее для этого время. Разве мог он предвидеть, что во время четвертого побега, спасаясь от гибели, так неожиданно встретит первую свою любовь? Как все запуталось, переплелось на этом свете! Неизвестно только, кто перемешал все это, люди или дьявол. Иначе как бы случилось такое, в плену, в двух шагах от смерти, с чужой незнакомой девушкой, явившейся из совершенно другого мира, и так неожиданно оказавшейся самой дорогой и значительной из всех, кто когда-нибудь встречался на его пути? И все же надо было идти дальше. Не время отлеживаться. Пора будить Джулию, подумал он, но и сам прилег рядом с ней сбоку, осторожно, чтобы не нарушить ее сна. Охваченный нежностью к девушке, он отвел от ее головы низко нависшие стебли мака, смахнул белого порхающего мотылька, намеревавшегося сесть на ее волосы. «Пускай еще немного поспит», — думал Иван, усаживаясь поудобнее на траве. «Еще немного, и надо будет идти, идти вниз, в долину». Над затуманенной громадой гор в спокойном вечернем небе тихо догорал широкий медвежий хребет. По крутым его склонам все выше ползла сизая тень ночи, и все меньше становилось розового блеска на зубцах вершинах. Вскоре они и вовсе погасли, хребет сразу поник и осел. Серыми сумерками окутались горы, и на светлом еще небе прорезались первые звезды. Однако Иван уже не видел их. Он уснул с последней мыслью — надо вставать. Разбудила его уже Джулия. Наверное, от холода она заворочилась, плотнее прижимаясь к нему. Сонный Иван сразу почувствовал это и проснулся. Она обхватила его рукой и горячо зашептала незнакомые, чужие, но теперь очень понятные ему слова. Он обнял ее, и снова сомкнулись их губы. Было уже совсем темно, похолодало. Черными в полнеба горбами высились ближние горы, вверху ярко горели редкие звезды. Ветер стих совсем, даже не шелестели маки, только, не умолкая, ровно шумел, клокотал рядом поток. Все травы этого луга ночью запахли так сильно, что их аромат хмелем наполнял кровь. Земля, горы и небо дремали во тьме, а Иван, приподнявшись, склонился над девушкой и долго смотрел ей в лицо. Какое-то другое теперь, не такое, как днем, затаившееся, будто слегка настороженное. В больших ее глазах мерцали темные зрачки, а в их глубине блестело несколько звезд. По ее лицу блуждали неясные ночные тени. Руки ее и ночью не теряли своей трепетной нежности и все гладили, ласкали его плечи, шею, затылок. «Джулия!» — тихо позвал он, прижимая ее к себе. Она покорно отозвалась, тихо, с лаской и преданностью. «Иванио, ты не сердишься на меня? Но, Иванио, а если я оставлю тебя? Но, амико, Иван, но оставить! Иван Руссо, хороший, милый Руссо!» Торопливо и упруго, с неожиданной для нее силой, она прижала его к себе и тихо засмеялась. «Иван Марито! Нон, сеньор Дзангарини, нон Марио! Руссо Иван Марито!» Он удовлетворенно, даже с затаенной гордостью в душе спросил: «А ты рада? Не пожалеешь, что Иван Марито?»